Глава 15. Джилл стояла рядом с Карлосом у панели управления трамваем и наблюдала, как темные руины Ракун-Сити медленно уходили во мрак, становясь прошлым. Они могли немногое разглядеть в желтом луче единственной фары состава, но вокруг беспрепятственно пылали многочисленные небольшие пожары, и месяц лил свой холодный свет вниз на город. Руины на улицах, разбитые, заколоченные досками окна, шатающиеся и бесцельно блуждающие живые тени. «Езжай медленно», — предупредила Джилл. «Если рельсы окажутся заваленными, а мы будем ехать слишком быстро...» Карлос бросил на нее раздраженный взгляд. «Ты знаешь, а я сам и не додумался. Грасиас!» Его сарказм напрашивался на пару ласковых в ответ, но Джилл слишком устала, чтобы огрызаться, и ей казалось, что тело превратилось в один большой синяк. «Да, конечно, извини». Рельсы тянулись перед ними впереди. Карлос осторожно управлял рычагом, сильно замедляясь на каждом повороте рельсов. Джилл захотелось присесть или, может быть, пойти в другой вагон, где находился Михаил, и прилечь там, ведь до часовой башни было еще несколько километров, и они могли управлять составом. Но девушка знала, что Карлос тоже утомился. Она могла выдержать усталость в ногах, постояв рядом с ним еще несколько минут. По какому-то негласному соглашению они избегали обсуждать что-либо о Николае. Наверное, потому что размышлять, где он мог находиться и чем заниматься, было бы бесцельным. Чем бы Зиновьев ни занимался, они уже выбрались из города. Почувствовав более реальную надежду, что они выживут, Джилл еще сильнее, чем когда-либо, захотела увидеть, как Амбрелла заплатит за свои преступления. И только Амбрелла, а не конкретно Николай, была ответственна за смерть в Ракун-Сити. Ее интуиция хорошо сработала на Николая. Она почувствовала тогда, что он не пребывал в неведении относительно зла, творимого Амбреллой. Однако она не ожидала с его стороны такого глубокого обмана. Из найденной Карлосом записной книжки следовало, что компания была готова к распространению инфекции в Ракун-Сити и разместила там секретную команду, которая должна была докладывать о развитии катастрофы. Это было отвратительно, но не удивляло. «В конце концов, мы имеем дело с Амбреллой. Если они могут незаконно разрабатывать генетические вирусы и выращивать с помощью этих вирусов машины для убийств, почему бы не предпринять массовые убийства, если взять некоторые записки и документы...» Оглушительный грохот оборвал ее мысль. Джилл бросила на Карлоса, когда состав дернуло. Звук разбитого стекла донесся из второго вагона. Через мгновение зазвучал лихорадочный крик Михаила. Крик ужаса или боли. Джилл так и не поняла. «Возьми управление на себя!» — выкрикнул ей Карлос. Но девушка уже пролетела через половину вагона, сжимая в руке тяжелый револьвер. «Я займусь этим, не останавливай состав!» — крикнула она на бегу. Приближаясь к двери вагона, Джилл боялась даже предположить, что это могло быть. Что могло так толкнуть вагон? Это может быть один из монстров Амбреллы. А Михаил, вероятно, не может даже приподняться там. Джилл толкнула дверь и ступила на соединительную платформу. Тяжелый стук движущегося состава казался невероятно громким. Когда девушка открыла вторую дверь, она уже представила беспомощного Михаила в беде. «О, черт!» Открывшееся ее взору выглядело просто и смертельно ужасно. Разбитое окно, осколки стекла повсюду, Михаил слева от нее. Прислонился спиной к стене и с трудом пытался подняться на ноги, опираясь на винтовку. А посередине вагона стоял Старскиллер, откинув назад деформированную голову. Его огромный, лишенный губ рот распахнулся в бессловесном реве. Уцелевшие окна задрожали от безумного вопля монстра. Джилл открыла огонь. Каждый выстрел прозвучал оглушительным взрывом. Тяжелые пули с хлопками вошли в торс твари, пока она продолжала реветь. Ударная сила пуль оттеснила Немезиса на несколько шагов назад, но попадания не произвели на него никакого видимого эффекта. К ее шестому выстрелу присоединилась винтовка Михаила. Мелкие пули забарабанили по гигантским ногам Немезиса, а Джилл продолжала стрелять в тело. Михаил все еще опирался на стену, и ему было тяжело целиться. Но Джилл была рада любой помощи, которую она могла бы получить. Она схватила свою беретту, ведь даже со сменным барабаном на перезарядку кольта ушло бы слишком много времени. И открыла огонь, целясь в голову. «Бесполезно!» Немезис прекратил реветь и обратил внимание на девушку, уставившись на нее своим узким белым, как катаракта, глазом. Его громадные гладкие зубы блестели. Вокруг бугристой безволосой головы чудовища вились щупальца. «Уходи!» — закричал Михаил. Джилл бросила на него беглый взгляд и, даже не думая слушаться, продолжила стрелять, пока до нее не дошло мгновением позже, что он держал гранату и уже просунул дрожащий палец в кольцо. Она без раздумий определила гранату. Барри коллекционировал противопехотные гранаты, и она видела многие из них. Автоматически она произвела еще один выстрел в зашитую бровь Немезиса, и это снова не дало никакого эффекта. Граната была импульсной. Как только кольцо будет выдернуто, она сдетонирует при контакте. И Михаил не успеет выбраться отсюда. Это самоубийство. «Нет, ты иди! Держись позади меня!» — крикнула Джилл. А убийца Старс сделал массивный шаг вперед, сократив расстояние между ними почти вдвое. «Уходи, я сказал!» — приказал Михаил снова и выдернул кольцо. На его мертвенно-бледном лице отражалось выражение невероятной сосредоточенности и решимости. «Я и так уже покойник. Уходи немедленно!» Ее беретта выстрелила еще раз и оказалась пуста. Джилл рванула назад, оставляя Михаила один на один с монстром. Карлос слышал крики, заглушаемые выстрелами, пока пытался остановить состав, отчаянно желая помочь Джилл и Михаилу. Но рельсы поворачивали дугой. Трамвай как раз находился посередине этой дуги, и все внимание Оливейры было уделено борьбе с плохо слушающимися рычагами управления. И в этот самый момент, когда через секунду-другую Карлос смог бы присоединиться к ним, дверь позади него распахнулась настежь. Карлос обернулся, держа в одной руке М-16, а второй машинально сжимая рычаг, и увидел Джилл. Девушка практически влетела в вагон. На ее лице было написано ожидание чего-то очень ужасного. Губы беззвучно начали произносить его имя. И сильнейший взрыв, невообразимый сплав пламени и звука, нарастающей волной в мгновение ока раздался позади Джилл, швырнув ее на пол. Из второго вагона донеслось разрушительное эхо. Языки пламени ударили в окно задней части двери вагона, и через мгновение пол стал безумно раскачиваться. Карлоса бросило на водительское кресло. Он так ударился бедром о ручки сиденья, что на глаза накатились слезы. «Михаил!» Карлос попытался сделать один, нетвердый шаг в сторону задней двери состава, и увидел только горящие куски облицовки второго вагона, которые колебались и отрывались, пока трамвай набирал скорость. У Михаила не было шанса остаться в живых, и у Карлоса зародились серьезные сомнения насчет их собственных шансов на выживание. Джилл шагнула вперед, ее взгляд лихорадочно что-то искал. Трамвай влетел на другой кривой участок дороги и окончательно потерял управление. Из-под колес сыпался веер искр, вагон бросало назад и вперед, подобно кораблю в бурном море. Но только вместо грома и молний им грозило столкновение с каким-нибудь из зданий. Вместо замедления их трамвай, казалось, набирал скорость после каждого столкновения с препятствиями, которых хватало на дороге, мчась в темноте с металлическим скрежетом. Карлосу стоило невероятных усилий вновь схватить рычаг. В его голове роем пронеслись мысли, что вагон сошел с рельсов, что Михаила больше нет, и что их единственная надежда — ручной тормоз. Если им очень повезет, то колеса замкнутся. Он дернул рычаг назад так сильно, как только смог. И ничего не произошло, совсем ничего. Их начало разворачивать. Джилл, повернувшись вперед, схватилась за спинку сиденья и поручень, пока трамвай продолжал взбрыкивать и пронзительно скрежетать. Карлос видел, как она смотрит на бесполезный рычаг, который он сжимал, видел вспышку отчаяния в ее глазах, и он знал, что им придется выпрыгивать. «Тормоза!» — закричала Джилл. «Бесполезно! Нам придется выскакивать на ходу!» Карлос развернулся, взял винтовку за ствол и прикладом выбил боковое окно. Осколки стекла дождем посыпались на его грудь. Он одной рукой схватился за очищенную оконную раму, а вторую протянул назад, чтобы схватить Джилл, и увидел, как она бьет локтем по маленькой стеклянной панели, расположенной внизу панели управления. В глазах девушки промелькнула призрачная надежда, когда она нажала на кнопку, которую он не заметил. Аварийный тормоз пронзительно завизжал. Невероятно, но трамвай замедлился, начал наклоняться влево перед тем, как окончательно встал на место, и продолжил двигаться вперед в уменьшающихся брызгах ярких искр. Карлос закрыл глаза и схватился за бесполезный рычаг. Он напрягся, пытаясь подготовиться к столкновению. И несколькими секундами позже глухой, тоскливый хруст ознаменовал завершение их поездки. Вагон нашел свое последнее пристанище в груди разбитых кусков фундамента посреди аккуратно чистой лужайки. Рядом в тени стояли несколько статуй и находились ограды. Вагон в последний раз тряхнуло, и все закончилось. Тишину не нарушало ничего, за исключением тихого клацания металла. Карлос открыл глаза, едва способный поверить, что их кошмарная поездка по городу окончилась. Рядом с ним Джилл перевела дух. Все случилось слишком быстро, и они чудом остались живы. «Михаил», — тихо произнес Карлос. Джилл покачала головой. Там был тиран, Немезида, преследующий Астарс. У Михаила была граната, это могло остановить тварь, и он... Голос Джилл сорвался, и она начала перезаряжать оружие, сосредоточившись на этих простых движениях. Казалось, это ее успокаивало. Когда девушка заговорила снова, ее голос уже окреп. «Михаил пожертвовал собой, когда увидел, что Немезис пришел за мной». Джилл вгляделась вдаль, в темноту. Холодный ветер влетал через разбитые окна вагона. Ее плечи опустились. Карлос не знал, что сказать. Он шагнул к ней, нежно коснулся одного поцарапанного плеча и почувствовал, как ее тело напряглось. Оливейра быстро убрал руку, испугавшись, что может этим как-то ее оскорбить, а затем понял, что Джилл пристально смотрела куда-то изумленным взглядом. Карлос проследил за ее пристальным взором вперед и вверх и увидел очертания гигантской трех- или четырехэтажной башни, смутным силуэтом, выделяющимся на фоне ночного неба, затянутого тучами. Светящийся белый овал часов находящихся под крышей, показывал, что сейчас было уже почти полночь. «Кажется, Всевышний милостив к нам, Карлос!» — произнесла Джилл. А Карлос только безмолвно кивнул в ответ. Они добрались до часовой башни. Николай шел вдоль освещенных луной рельсов, на запад, даже не пытаясь скрываться. Он мог бы увидеть все, что выскочит на дорогу, и убить задолго до того, как оно сможет до него добраться. У Зиновьева было скверное настроение. Он даже почти желал выпустить кишки кому-нибудь, будь то человек или какая-то тварь. Его гнев немного остыл, уступив место фатализму. Николаю больше не казалось выполнимой задачей выследить умирающего командира взвода и двух молодых солдат, в основном из-за того, что у него не оставалось на это времени. Переход к часовой башне займет как минимум час. Если они выяснят, как включить колокольный звон, то исчезнут оттуда задолго до того, как он туда доберется. Николай нахмурился, пытаясь успокоить себя, ведь ему еще необходимо было выполнить свои планы, целую кучу дел. Он должен еще успеть навестить 4 человек. Кроме доктора Аквино, оставались еще солдаты Чан и сержант Кен Франклин, а также рабочий фабрики Фостер. Пока им всем было еще не по пути с Николаем, и он продолжал собирать данные о сторожевых псах, подготавливаться к встрече с ними и отбытию из города на вертолете. Ему придется еще многое выполнить, и все же в ходе последних событий Зиновьев чувствовал, что судьба обвела его вокруг пальца. Николай остановился и повернул голову. Он услышал громкий удар, столкновение каких-то больших предметов, где-то дальше, на западе, возможно, даже маленький взрыв, приглушенный расстоянием. Секундой позже Зиновьев почувствовал небольшую вибрацию рельсов, протянувшихся посередине центральной улицы. Только что-то масштабное могло так их тряхнуть. «Но это они. Михаил, Карлос и Джилл Валентайн. Они врезались во что-то. Или что-нибудь случилось с двигателем. Или...» Николай не знал, что еще могло произойти, но был уверен, что они попали в неприятности. Это утвердило веру Зиновьева в то, что он был единственным из них, кто обладал необходимыми навыками. Они полагались лишь на удачу, и не всегда удача благоволила им. «Вероятно, мы встретимся снова. Всякое возможно, особенно в таком месте, как это». Впереди и слева, из подворотни между офисным зданием и обнесенной забором многоэтажки, донесся булькающий стон, затем второй. Трое инфицированных волочились оттуда в 10 метрах от Зиновьева. Они были слишком далеко, чтобы разглядеть их как следует в восковом свете луны. Но Николай заметил, что ни один из них не находился в хорошем состоянии. У двоих отсутствовали руки, а ноги третьего были перебиты, и казалось, будто он шел на коленях. Каждый его шаг сопровождался чавкающим звуком. «Ух!» — жалобно протянул ближайший зомби. И Николай прострелил его разлагающийся мозг. Еще два выстрела, и двое оставшихся присоединились к первому, упав на асфальт с тяжелым хлюпающим звуком. Николай почувствовал себя куда лучше. Доведется ли ему увидеть своих двуличных товарищей или нет, хотя он полагал, что, скорее всего, судьба снова сведет их вместе. Он чувствовал себя превосходящим их во всем. Он сильнейший человек и будет смеяться последним. Наполнившись новым притоком энергии, Николай побежал вперед, готовый встретить любой новый вызов судьбы.